Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, приветствуем вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И поговорим сегодня о нашем любимом наставничестве. Ну, для нас оно любимое, для вас не знаю. Очень хотелось бы, чтобы вы его полюбили после нашего разговора, тем более с людьми, которые знают об этом, ну, почти все. Вот сейчас мы узнаем, кто же такие наставники. Подходит ли это вам и можно ли вам посмотреть в эту сторону, а я думаю, что даже нужно. И вообще, как наставники меняют жизни детей, а это действительно происходит. Поговорим сегодня с нашими замечательными спикерами. Юлией Анисимовой, руководителем программного отдела, психологом благотворительного фонда «Наставники детям». Юлия, приветствую вас.
Добрый день, Татьяна. Добрый день, дорогие слушатели. Луиза, приветствую тебя.
И я тоже приветствую Луизу Наумову, выпускницу и участницу этой программы. Луиза, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна. Добрый день, Юля. И всем доброго дня.
Да, если кто не знает, дорогие, вот наставники детям – это старшие братья, старшие сестры, потому что долгое время мы именно так представляли фонд, и многие вас знают именно по этому названию, но самое главное, что суть не поменялась – наставники, все остается. Вот я хотела бы задать вопрос вот вам прежде всего, дорогие наши слушатели, зрители, вот когда вы слышите о наставнике? Вот интересно, какой образ у вас возникает? Потому что я этот вопрос задавала неоднократно. И такая палитра. Ну, например, кто-то себе представляет вот МЧСника. Ну, то есть человека, который, сами понимаете, да, то вот в горящую избу, то вот, значит, коня на скаку. Вот интересно, какой образ сейчас рисует ваше воображение? Вот пока вы думаете, я поделюсь своим. Вот у меня сразу возникает, знаете, такой навигатор. Вот когда ты не знаешь, куда тебе двигаться, вот как, какую дорогу проложить, ты раз набираешь, и тебе навигатор прокладывает дорогу. А когда ты по ней движешься, и даже там возникает препятствие, ты опять обращаешься к навигатору, и он тебе прокладывает новый путь. Ну вот какие-то такие ассоциации. Вот, а сейчас, например, мы у Юли спросим. А наставники. Юль, у вас какой образ рождается? Вот для вас наставник – это кто? По картинке?
Угу.
Или по слову?
На самом деле наставник – это для меня это такой вот маячок, когда вокруг темно, и ты не знаешь, куда двигаться, и вдруг увидел огонек впереди, и ты понимаешь, что там наверняка есть люди, там есть помощь, и надо туда идти. Вот наставник – это вот этот огонек, когда вокруг темно, и ты освещаешь дорожку, по которой можно двигаться дальше.
Ну, супер. А еще почему-то у меня сейчас родился, знаете, такой образ, вот как бегут с олимпийским огнем. Вот человека, который бежит с огнем для того, чтобы вот, да, зажечь другой факел и передать другому человеку, и он тоже продолжает бежать. То есть вот интересно, да, бегущий человек, который зажигает другого для того, чтобы тот бежал и тоже нес этот огонь и зажигал другого человека. Ну вот, кстати, Луиза, так, наверное, у вас получилось, вот в вашем общении с вашим наставником. То есть она тоже пришла в вашу жизнь и в каком-то смысле вас зажгла. Расскажите вообще, как у вас это получилось? Вы сами хотели, вам предложили наставника. Как, кто это вообще? Давайте назовем имя этого чудесного человека.
Это Мариночка.
Вот, Марина, привет. Спасибо тебе большое за Луизу. Как вы познакомились, Луиза?
Мы познакомились с ней через фонд «Наставники детям». Ну, когда мы с ней знакомились, фонд назывался старшие братья и старшие сестры. Вот. О фонде я узнала через других воспитанников в детском доме. И непосредственно тоже решила попробовать, но сначала я вообще не хотела этим заниматься, потому что я могла и сама стать наставником. Но, как оказалось, это достаточно очень ну, сложный процесс в ходе моего взросления. Вот. И мы с ней познакомились перед Новым годом, по-моему, за 2 недели до Нового года. И я, как сейчас, помню этот день, как будто бы это было буквально вчера. Познакомились мы через Юлю. Юля приехала вместе с Мариной. Ну, там после документов, после всей документации, приехала Юля вместе с наставником, с Мариной, и мы начали общаться у меня в комнате. Мы очень много хохотали, мы очень много веселились. Вот, и в дальнейшем наша дружба так и завязалась. Вот,
Ну,
да.
супер, Луиз, а вот помните вообще, о чем вы разговаривали? Вот пришла к вам Марина в комнату, да? Вообще, кто начал разговор? Вы ее о чем-то спросили? Она что-то вам предложила поделать или на какую тему пообщаться? Помните этот момент?
Вот, честно говоря, это было так давно,
Но
хоть
помните,
это и
что было
было.
весело и смеялись, да?
Да, это было очень весело, было очень, очень смешно, но о чем именно шла речь, я не помню, но я помню ее образ, прям вот как она пришла. Она такая прям вот такая вот статная женщина ко мне пришла, прям вот как вот, ну, как не как наставник, а как проводник. Ну, то есть я бы ее, наверное, как не наставник, а лицо, которое... Ой, я даже не могу подобрать слово, которое может идеально описать то, как я ее представляла. А вот о чем именно мы разговаривали, я, к сожалению, не вспомню.
Но главное, что эта встреча состоялась, и что с первого момента у вас произошла вот эта искра, то есть вы понравились друг другу. Мне кажется, это очень важно. Вот случился контакт.
Ну, у нас с первого момента случился контакт, когда я ее пошла встречать в детском доме. То есть я открываю дверь, и Марина заходит. Поэтому мне кажется, что это был прям мгновенный контакт с друг с другом.
Ну вот, кстати, мы не будем скрывать от слушателей, что мы общались уже на эту тему, поэтому я знаю, что для вас это была долгожданная встреча, и вы Юле, которая вас как раз познакомила с Мариной, говорили, что это подарок вот от Деда Мороза. Вы хотели наставника. А почему так хотели его?
Лично я хотела наставника, потому что мне было 17 лет, и я очень сильно боялась взрослой жизни, потому что она очень многогранная, и так как, ну, я считаю себя склонным человеком к деструктиву, вот, и, соответственно, очень страшно за свою жизнь, и страшно ее потерять, не там, где... Не там, где хотелось бы ее, условно говоря, потерять. То есть потерять, даже не потерять, а найти себя в жизни намного важнее, нежели чем потерять ее впустую и в дальнейшем об этом жалеть.
Но
И
чтобы не заблудиться, да? У нас сегодня
чтобы...
такой образ леса, вот как Юля
Да.
предложила, наставник такой маячок.
Да, чтобы не заблудиться и чтобы, ну, грубо говоря, не умереть прям вот... рядом со скамьей, где-нибудь в парке. Потому что, к большому сожалению, такое есть. Вот. И, конечно же, наставник, он очень помогает структурировать все в голове и найти тот самый путь, где можно обойти весь этот деструктив и прийти к тому, чему ты хочешь.
Ну вот, Луиза, сейчас нас послушают, и действительно может у людей создаться такое ощущение, что наставник это вот такой, ну, кризисный менеджер, то есть МЧСник, он все время в самых таких опасных зонах, да, а мы понимаем, что это не совсем так. У наставника немножко другой образ, он более такой домашний, уютный, я бы сказала, именно такой сокровенный. Поэтому, дорогие, не пугайтесь, на самом деле все может быть не так страшно, хотя да, там, конечно, иногда приходится пожары тушить. Юль, ну вот немножко опишите нам, вот представьте себе, да, аудиторию, которая ни разу не сталкивалась с наставничеством, хотя настолько это на слуху, и, конечно, мы себе представляем, что вроде бы это должен быть такой взрослый человек, который многое знает, многое умеет, и он как-то это передает ребенку, ну как бы по логике. Что еще можно добавить в этот образ?
В первую очередь, конечно, это человек, у которого есть уже изначально жизненный опыт. Он может быть и совсем небольшим, но достаточно положительным. То есть есть какие-то успехи. Если это, например, у нас наставники могут участвовать в программе от 18 лет, понятно, что мы больше внимания уделим такому кандидату, потому что понимаем юный возраст. Но при этом есть очень хорошие кейсы, где такие наставники были замечательными наставниками для маленьких совсем детей. А детей мы берем программу от 7 лет. И вот этот вот образ старшего брата или старшей сестренки, он очень как бы хорошо влияет на маленьких ребят. И если дружба у них начинается, они дальше идут, входят в подростковый период, и они уже даже немного другие, чем те дети, у которых нет наставников. И поэтому у нас наставники от 18 и старше. В принципе, порога нет, потому что бывают дети, которым нужен более взрослый друг, явно связанный с тем, что в прошлом, возможно, была какая-то травматичная ситуация, связанная с молодыми людьми, с молодыми там девушками, женщинами. И поэтому мы все время, когда начинаем рассказывать ребенку о том, что вот есть такая программа, мы берем обязательно данные у него. Он заполняет анкету, и он там пишет, какого он хочет видеть наставника. Чаще всего пишут веселого, молодого, доброго, но иногда пишут, что хочу взрослый, чтобы человек был, который вот будет мне указывать, да, показывать мой путь, помогать мне вот в жизни. Поэтому наставник в первую очередь должен быть человек, который любит детей, которым интересны судьбы детей, которым интересен сам ребенок, потому что программа индивидуального наставничества говорит о том, что это дружба один на один, то есть постоянно, регулярно, в течение года у нас подписывается соглашение на год, но лучше, чтобы больше, раз в неделю проходит встреча. Встреча, где наставник с ребенком один на один общается, ходит на мероприятия, играет, если это в центре происходит. И таким образом ребенок через наставника видит вообще другие модели поведения, как можно вести себя, когда тебе грустно, когда ты злишься на кого-то или на что-то. Новые навыки для себя открывает, потому что дети очень часто там совершенно не умеет, не приучены к каким-то простым действиям, которые мы исполняем каждый день, когда проживаем в семьях. Мы видим, как мама делает завтраки, как все происходит. У нас у всех есть свои какие-то правила. Кто-то убирается, кто-то гуляет с домашними животными, а у них этого нет. И вот когда они находятся рядом с наставником, у которых, например, есть семья, или есть животные, или есть интересный досуг, то они открывают для себя очень много всего нового. И, конечно, наставник должен быть и зрелой личностью, и здоровой личностью, потому что нам очень важно, чтобы до нашего ребенка подопечного доходил действительно такой взрослый, надежный друг. И поэтому мы собираем и документы, у нас проводится интервьюирование для того, чтобы максимально обезопасить отношения ребенка с будущим другом.
Юль, спасибо, но давайте скажем, что вы сами являетесь наставником, поэтому, знаете, все это, конечно, изнутри и непосредственно будучи наставником, то есть не только психологом, не только человеком, который проводит обучение, надо сказать, что у вас есть обучение, друзья, так что же обратите на это внимание, да, обучают и сопровождают, то есть вы не останетесь один на один со своим подопечным, вам будут помогать. И мне кажется, это очень здорово, потому что понимание того, что ты не один, у тебя за плечами там целая команда работает, и если что, тебе помогут, подставят плечо, подскажут, это, по-моему, очень классно. Юль, вот вам самим что открылось в наставничестве? Вот, например, если вспомнить ваш первый опыт, вот что давалось труднее всего? Или, может быть, как разбивались ваши представления о том, кто такой наставник и как будут складываться отношения в паре, а через практику вы понимаете, оказывается, это не так.
Да, но мой опыт был с девочкой, которая меня давно знала как куратора-психолога, когда я работала в том центре, который курировала, потом ее взяли в семью, и после выпуска я приехала в тот центр, который на тот момент курировала, и увидела ее, была очень рада, она рассказала, как она сейчас живет, она получила квартиру. И она попросила проводить меня до метро. Мы шли, разговаривали, и она сказала: «А можно вот ты будешь моей наставницей?» И я поняла, что, наверное, сейчас как раз это и есть возможность и потребность такая у меня и у нее, потому что я понимала, что живя одна самостоятельно в квартире, у девочки есть особенности развития, скажем так, да, и поэтому, конечно, какие-то моменты я понимала, что она, скорее всего, с трудом их преодолевает, и действительно это оказалось так. Она очень любит животных, но при этом, например, она не понимает, что если взять котенка, то потом, например, за этим котенком нужно много лет ухаживать,
Да.
что нужно уметь готовить, а готовить не любят дети, потому что, проживая в детских домах, они, конечно, сидят и ждут, когда им все принесут на тарелочке, готовое уже. И даже проживая в семье, все равно вот этот навык она не, как бы не получила. Ну, видимо, потому что это тоже особенности развития, там много всяких факторов играет. Самое печальное, что было, это, конечно, да, если говорить про опасности, которые подстерегают таких ребят, они часто попадают в лапы мошенников, берут микрокредиты. И очень тяжело объяснить, что это опасно может для тебя быть так, потому что ты потом вообще останешься без денег, и даже то, что ты зарабатываешь, тебя будет государство вычитывать, и ты ничего не будешь получать в итоге. Финансовая грамотность минимальная, да, потому что они сразу хотят что-то купить, много купить, они не понимают, как распределять бюджет. Этим мы с ней тоже занимались. И, конечно, немножко такое было ощущение. Я, наверное, как и все наставники, думала, вот сейчас она закончит один колледж, мы ее устроим в другой колледж, там будет лучше профессия для будущего, а может быть, вот на грумера, она же любит животных. Но вот все мои такие вот ожидания, они разбились о том, что у человека есть очень хорошие задатки, доброта, ответственность в чем-то, вот прям это на самом деле очень хорошо. Но при этом нет того ресурса, да, который бы мог дать, вот достигнуть вот этих всех высот, которые я изначально ставила. И теперь я понимаю, что мы с ней встречаемся, гуляем, едим что-то вкусное. Потихонечку я узнаю, чем она занимается дополнительно после работы. И таким образом курирую, да, и контролирую, чтобы не было каких-то вот таких вот плохих историй. Мы тоже с ней и интервью давали. И всегда вот такая теплота. Я надеюсь, что она останется надолго. При этом, да, каких-то вещей понятно, что уже мы не сможем, например, сделать, как получилось у Луизы с Мариной, потому что Луиза это пример того, как ресурсный ребенок, да, и если рядом есть хороший, надежный друг, как он может вообще себя переформатировать и насколько может стать успешным. Наша история другая, но тоже очень теплая.
Я бы сказала даже без «но». Она очень теплая. И вообще, Юль, я вот слушаю и думаю, я на самом деле очень рада и за Луизу, и за Марину, что там все получилось так круто. Вот для меня наставничество все-таки это прежде всего про человеческие отношения. Потому что поступит ребенок в институт или он не поступит, он будет в колледже, он будет, ну, на какой-то другой работе. Вот самое главное, что у тебя появляется человек, с которым ты выстраиваешь эмоциональную близость, который есть в твоей жизни, и он включается в тебя, а ты в него. Это начало совершенно новых взаимоотношений, которые ребенок не может постигнуть, находясь в детском доме. Вот, наверное, это и важно подчеркнуть. И не потому, что сотрудники детского дома плохие люди, а потому, что такой возможности нету. Детей очень много, сотрудников мало, так построена система. И вот здесь появляется твой человек, твой, который вкладывается в тебя, которому интересно, а что интересно тебе, а что тебе приснилось, а что ты читаешь, а о чем ты мечтаешь, когда ты можешь с ним взаимодействовать, интегрировать, помогать ему расширять собой диапазон. Вот это больше всего про человека. Я вспоминаю, когда у меня было, но, может быть, наставничество какое-то слишком громкое слово, потому что вот прям такое специальное программы я в ней не участвовала, и тогда даже этого не было, это, наверное, лет 15 назад. Но я вела такой курс, и у меня была студия театральная именно с детьми из детского дома и с детьми из обычных семей. То есть это был тоже такой специальный проект. Я не проходила тогда обучение, поэтому все приходилось вот самой на пальцах. Но вот я вспоминаю вообще, как дорого было для них именно то, что у нас общение проходило, вот не в позиции учитель и ученик, не во взрослый и вот как бы ребенок, а как бы больше равный на равных, несмотря на то, что они понимали, да, что я больше знаю, я старше по возрасту, и они тоже как бы это ценили. Но вот наши, я вспоминаю, наши разговоры тоже, наши беседы, вот наши игры, вот то, что вот мы с ними проводили время, как они открывались. И мне кажется, вот это самое главное и важное, когда у тебя случается вот этот эмоциональный контакт с ребенком, он открывается, он начинает тебе доверять, и тогда может получиться, ну, что-то по-настоящему классное. Вот, поэтому, дорогие, вот наставничество, мне кажется, это прежде всего вот про теплоту, внимание, человечность, а достижение это все-таки уже, ну, вот такой хороший бонус. То есть получится классно, да. Луиз, а вот если тоже вспомните, вы к Марине с каким запросом обратились? Ну, я о том, что вот, например, у вас появился наставник. Вы понимаете, вот сейчас у вас это ваш человек. И когда возникла ситуация, когда вы захотели к ней обратиться, что там, Марин, помоги. Или прям такого открытого запроса не было, это как-то происходило стихийно.
Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос, потому что я сама по себе такой человек, который, в принципе, не очень любит просить помощи, но именно с Мариной каких-то прямых таких просьб у меня не было. Но когда у меня что-то не получается, Марина сама мне предлагает мне помочь. И тут я уже сама выбираю, соглашаться ли мне на эту помощь или нет. Но зачастую я как настоящая бунтарка протестую как могу, но после того, как я понимаю, что человек хочет вложить в меня время бескорыстное, я такая, блин, я хочу дать результат. И поэтому, конечно же, я соглашаюсь, потому что я понимаю эту причинно-следственную связь, что в меня хотят вложиться совершенно бескорыстно, и я такая, вау, как здорово, что мне готовы уделить время. И я иду к этому человеку, чтобы он мне уделил время, и чтобы я же, ну, не наставник мой, а именно я получила результат. Поэтому в плане какой-то помощи больше идет от Марины, нежели чем от меня. Вот, там, например, я скажу, что я не могу сдать на права, или она меня просто спросит, как у тебя дела с теорией? И я такая, Марина, ничего не спрашивай, пожалуйста, ради всего святого тебя прошу. Проходит еще какое-то время, она у меня тот же самый вопрос спрашивает. Я такая, Марина, я ничего не могу, мне ничего не получается, и мне вообще уже ничего не нужно. Он говорит, ну так, Вот приходишь ко мне такого-такого-то числа, мы с тобой сидим, все разбираем, я буду с тобой, буду тебе помогать. Я такая, нет, мне ничего не надо. Проходит там, мы уже все, мы попрощались, проходит час-два, я пишу Марине, я говорю, Марина, привет, когда ты свободна, я готова к тебе прийти. А, вот такой вот у меня развернутый ответ получился.
Ну, супер. Вот мне кажется, очень хорошо, что как раз у вас есть открытость. То есть, ну, можно прям не проговаривать напрямую, там, Марина, помоги мне, там, с тем-то и тем-то, но вы говорите, вы делитесь тем, что у вас есть, и, соответственно, наставник на это реагирует. Вот если сравнить, да, взаимоотношения, которые у вас были в системе детского дома, с теми же воспитателями, взрослыми людьми, которые вас окружали, и с Мариной. Вот в чем кардинальное отличие?
Ой, можете переформулировать вопрос, пожалуйста?
Ну вот, скажем так, что Марина, чем Марина, да, как взрослый человек, который вошел в вашу жизнь, у вас же до этого тоже были отношения со взрослыми людьми, ну, возьмем вот даже детский дом, да, были наставники, были тоже, ну, не наставники, воспитатели, там еще, наверное, какие-то люди, да? Вот чем Марина отличается от них по взаимоотношению с вами, да? Что она дала вам того, что не дали как раз эти взрослые?
Я бы хотела бы отметить в данном вопросе, что первое, что дала Марина, это время. Ну, время — это на самом деле очень ценный ресурс. И она его дает достаточно, я считаю, что в достаточно огромном количестве времени для меня. Просто мега огромное. Ну, это мое такое маленькое мнение на этот счет. Вот. А время, и если сравнивать по другим взрослым, но я не возьму воспитателей, потому что это другая структура взаимодействия с детьми. Но я возьму других взрослых, которые не относятся к системе детского дома, наставничества и прочего. Другие взрослые иногда выступают в роли как какого-то учителя. Вот слушай меня и вот делай так, как я тебе скажу, и больше никакого варианта у тебя нет и не будет, и вообще как бы ты никчемный, у тебя ничего не получится. То есть полный деструктив в общении. У нас с Мариной, то, что ее очень сильно отличает от других людей, она не такая. Она мега очень добрый человек. Вот я могу с ней сидеть, могу что-то там бубнить себе под нос, а она такая, ну ладно, и обнимает меня. Ну, как бы максимально добрый, открытый человек, и, конечно же, в наше время это ее отличает от других взрослых.
Ну, то есть Юля не давит, ой, это Марина не давит, она вас верит, видит ваш потенциал, предлагает вам как раз вариативность, если видит проблемы, и, собственно, вы сами принимаете решение, как вы уже сказали, да, то есть как вы за ней в дальнейшем идете. То есть не просто вас ставят перед фактом, делай так, а говорят, слушай, вот можно сделать так, но вот как ты на это посмотришь?
Да, у нас, я бы назвала, вот сейчас вот есть вот абьюзивные отношения, а есть здоровые отношения. Вот у нас с ней, ну, здоровые отношения. Вот она как
Понятно.
знаете, есть еще видео, там в соцсетях я видела неоднократно, как какой-то значимый взрослый сидит на трибуне, а ребенок, тот, который верит и в него, и он в него, он проезжает, это отрывок из мультика, он проезжает по дороге, начинает немножечко сомневаться в себе, а на трибунах кричит тот самый значимый взрослый: «Молния Маккуин! Молния Маккуин! Я в тебя верю!» И тот слышит вот этот вот звон, вот эту вот поддержку и начинает условно, ну, метафорически нажимать на газ, то есть действовать в своей жизни. Я бы, например, ну, я бы именно так описала бы наши отношения, что вот есть определенная дорога, по которой я двигаюсь, да, можно изменить маршрут, но поддержка, она всегда условно на трибуне, Вот, которые всегда
Замечательный,
поддерживают.
замечательный образ, да. Кстати, а у меня тоже опять к вам вопрос, друзья мои. Помните первый, да, это какой образ у вас рождается, когда вы слышите о наставнике, очень интересно, и насколько этот образ поменялся уже сейчас, пока мы об этом говорим. И второе, если бы вам вот предложили сейчас стать наставником для ребенка-сироты, что бы вы сказали? Да, нет и почему? Мне кажется, вот последнее очень важно. Почему да, почему нет? А у Юли я хочу спросить про время, потому что Луиза сейчас вот сказала, что Марина тратит на нее большое количество времени. И у человека, который нас сейчас слушает, может сложиться представление, что наставник просто днюет и ночует как раз своим подопечным, что все его свободное время будет посвящено только ну, своему подопечному. Так ли это или нет? Хотя я понимаю, что, понятно, каждый человек сам решает для себя, я имею в виду наставник, наверное, диапазон своих возможностей, то есть сколько времени он может посвящать этому делу. Но есть, наверное, какой-то лимит. Вот вы уже сказали, например, что наставник встречается с ребенком один раз в неделю. Вот встречается один раз в неделю, а контакты, вот какие происходят в течение недели?
Да, действительно очень важно, чтобы у наставника была максимальная возможность общаться с ребенком не только при встрече, но и также в соцсетях. Когда происходит знакомство наставника с ребенком, они первый раз друг друга видят, куратор рядом поддерживает и ребенка, и наставника, чтобы все было хорошо, никто не волновался. И после того, как знакомство произошло, и ребенок говорит, что он хочет дружить с этим наставником, после подписания всех документов, о которых Луиза говорила, я прошу, если это подросток, да, можешь обменяться контактами с наставником, и тогда они уже на связи. Даже если они не встречаются, встречаются обычно в субботу или воскресенье, и детей нужно привести обратно, вернуть до 7 вечера. И бывает так, что могут сходить в театр с ребенком, могут сходить на мастер-класс. Через какое-то время наставник может пригласить к себе и вместе что-то приготовить. Очень часто это бывает, это тоже очень полезный и хороший навык для ребенка. Познакомить с друзьями, вместе тоже куда-то сходить. И это социализация, да, это умение общаться с другими людьми незнакомыми, тоже очень хороший навык для их будущего, когда они будут учиться в другом месте или пойдут на работу. Поэтому каждый смотрит, сколько он может выделить ребенку. Иногда бывает, что это и целый день, да, когда какое-то большое мероприятие. Иногда можно сходить 2-3 часа погулять в парке, потому что и ресурс у всех детей разный. Есть ребятки, которым сложно куда-то далеко ездить, они быстро устают. Например, моя подопечная, она не любит ходить в театры, она не очень любит какие-то шумные представления. Ей становится тяжело, начинает болеть голова, она устает, быстрая утомляемость. Поэтому с ней мы любим просто много-много ходить и общаться. Есть ребята, наоборот, которым нужен спорт, нужно движение. И тогда наставник тоже может взять ребенка на полдня для того, чтобы провести где-то в спортивном месте, где он может полазить, попрыгать. Вот у нас на батуты ходят очень активно, нравится ребятам. Главное, чтобы это время было с пользой проведено. И мы не говорим, что надо прям 5 часов, потому что и наставники тоже разные. Если это, например, наставник, у которого тоже есть семья и есть какие-то другие задачи, то, соответственно, мы говорим, например, вот один выходной вы можете там 2-3 часа погулять с ребенком в парке, взять бутерброды, термос, пообщаться. То есть в первую очередь все равно ребенок должен чувствовать, что это твой друг, не спонсор, не учитель, не воспитатель, а именно человек, с которым тебе важно общаться, нужно общаться. Через него ты узнаешь мир. А вот другую встречу провести где-нибудь, да, на мероприятии, как раз можно больше времени немножко уделить этому. В любом случае, мы всегда говорим, что самое главное, чтобы наши наставники не выгорали, да? Нам важно, чтобы как можно дольше они участвовали в нашей программе. Поэтому есть куратор-психолог, к которому они могут обратиться и сказать, вот что-то вот как-то я чувствую, что после встречи мне как-то вот как-то тяжеловато. Ага, мы разбираем, почему это происходит. Если что, можем сказать, на следующий раз погуляйте в парке 2 часа, ребенку будет предостаточно, а вы немножко напитаетесь ресурсом, да, что вот не надо куда-то ехать далеко, внимательно следить за ребенком. В любом случае, всегда предлагаем те варианты и возможности, которые, ну, которые важны наставнику и который может их для себя взять.
Юль, спасибо. Мне кажется, это очень важно знать и наставнику, и ребенку. Вообще, вот во взаимоотношениях любых, вот честных, настоящих, важна открытость. Когда наставник говорит, слушай, там я вот могу, например, провести с тобой вот столько времени сегодня, там в следующий раз, может быть, побольше. Или, например, когда там тебе звонят, и ты не можешь там, например, ответить, у тебя там работа или еще что-то, то же самое просто пишешь, слушай, вот сейчас занята, но вот появится там у меня окошечко, созвонимся, там поговорим. И вот эта открытость, мне кажется, настолько важна, она сразу убирает вот уровень тревожности, потому что ребенок может ожидать одного. У него может быть в представлениях, да, что с ним будут сейчас все свободное время, которое только есть, общаться с наставником. Да. У наставника какие-то свои видения на вот эти взаимоотношения, поэтому важна открытость. А вот, Луиза, я вам хочу задать, знаете, какой вопрос? Вот когда вы общались с Мариной, и уже у вас все прям вот дружба, и вы понимаете, это ваш человек, она, скажем, многое внесла в вашу жизнь. А были вообще мысли о том, чтобы, ну, вот скажем, зажить одной семьей, но ну, в том плане, чтобы Марина стала вашим приемным родителем? Или
приемным
никакой мысли об
родителям?
этом не были, и, в принципе, вам это не надо?
Нет, нет. Но у меня же есть мои родители. А наставник — это наставник. Ну, как бы у меня есть граница понимания, что как бы наставник и родитель. Даже если родителя нет, то родителя все равно никто не заменит. Наставничество — это немного другой спектр от приемных родителей. Это две разные сферы.
Ну, спасибо. Мне вот интересно было ваше мнение, потому что я знаю, что бывает так в парах, когда хочет, например, так подопечный, чтобы наставник стал приемным родителем. То есть он видит эту проекцию. И самое интересное, иногда такие семьи образуются, да, то есть наставник потом переходит в статус приемного родителя. То есть такое тоже есть. Скажите, пожалуйста, уже я вам этот вопрос задавала, правда, не сегодня, не в этом разговоре, поэтому для наших слушателей это будет первый раз. Вот если бы не Марина, да, что бы ни случилось в вашей жизни, то есть что Марина внесла в вашу жизнь особенного и важного?
В мою жизнь Марина внесла раскрытие горизонтов, то есть не смотреть на этот мир слишком узко, как я смотрела, ну, лет 5-6 тому назад, и на людей, и на ситуации, которые происходят в мире в целом. Также Мариночка очень много учится. Я учусь, мне кажется, примерно так же. Но, наверное, нет. Вот. Но любовь к учебе, она у меня есть. И также очень важно было для меня открытием, что я научилась добиваться целей благодаря Марине. То есть мы ставим какую-то цель, да, мы идем к ней медленно, да, мы идем к ней маленькими шагами, но мы к ней идем, и мы уже вот получили то, что мы запланировали год назад.
А вот я помню первый раз, вы мне сказали, что если бы Марины не было, то, можно сказать, и вашей жизни бы не было. То есть вот
Это правда.
немного расшифруйте, да, хотя вы сегодня об этом чуть сказали в начале передачи, и все равно, чтобы было более понятно тем, кто нас смотрит, слушает.
Да, это правда. Если бы Марины не было в моей жизни, возможно, и меня не было. Это правда. Почему? Потому что, как я ранее говорила сегодня в начале, что скажу лично за себя, вот так, что я немножечко, особенно когда ты в возрасте 17 лет и входишь в эту взрослую жизнь, ты очень сильно подвержен, к разным людям. То есть, например, вот как раз-таки Юля говорила про мошенников. Есть еще люди недоброжелатели, которые и обокрасть могут, которые могут и затащить какие-то очень смутные компании. Там после этого могут родиться очень много разных зависимостей. Да, как бы, и если бы не Марина, я почему-то более чем уверена могу сказать, что лично я была бы сейчас где-нибудь не там, где я сейчас, ну, где-нибудь в очень плохом месте.
Ну, так что слава богу, что у вас состоялась ваша дружба. Это
Да.
здорово. Спасибо, хотела сказать старшим братьям, старшим сестрам, потому что это прям родное такое название, да. Спасибо, наставники и детям, за то, что они это делают. И слушаешь, и прям даже вот такие аж прям вот мурашки по коже. Потому что это на самом деле важно. Я не представляю, что может быть важнее, вот когда один человек влияет на жизнь другого и буквально, ну, спасает, да. Хотя здесь, мне кажется, очень важно тоже вот чувствовать грань, что ты не спасатель. Вот, кстати, как Луиза сказала, мне кажется, очень здорово, что ты не навязываешь что-то другому человеку, а ты рядом с ним. Вот ты идешь рядом. И ему что-то предлагаешь, его поддерживаешь, в него веришь, говоришь что-то доброе, ты готов уделить для него время. И вот это разное, вы, да, чувствуете вот, присутствие рядом с человеком. И у тебя нету такого груза и тревожности, что ты вот такой, значит, спасатель, и ты все время вот в состоянии такого аврала. И... Нет, нет, ты просто рядом. И действительно, ты не можешь решать, принимать какие-то вопросы за другого человека, за взрослого человека, тем более. Но ты рядом, и это уже большая поддержка. Так что, дорогие, что мы вам вот хотим сказать в течение всего этого времени? Что наставничество это круто, что это важно, что это нужно, что это человечно, что это и настоящее, и будущее. Что это живые люди, живые истории. Поэтому вот помните вопрос мой, вот если бы вам предложили стать наставником, вот что бы вы сказали «да», «нет» и «почему»? И вот прежде чем ответить на этот вопрос, мне кажется, надо узнать про наставничество. Вот узнать, а что это такое, почему «да», почему «нет», потому что можно на эмоциях принять решение, а потом сразу выпасть. А можно не войти, к сожалению, чего-то испугаться, а вдруг это ваш путь. Поэтому обязательно узнайте про это больше, вот через нашу программу, через наставники детям. Кстати, Юля, а у вас есть вот такие тоже какие-то, ну, допустим, там встречи для начинающих, кто хочет познакомиться с программой, чтобы это как-то почувствовать, вот понюхать, потрогать, изнутри, там, может быть, прийти как-то там с ребятами познакомиться, вообще что-то такое есть?
Да, конечно, у нас есть мероприятия, на которые мы можем приглашать тех кандидатов, которые еще думают о том, чтобы стать наставником, чтобы они воочию увидели, как все происходит, какие у нас ребята, какие пары. Вот скоро у нас майский праздник будет 16 мая. Это
Так.
ежегодный праздник дружбы, да, и мы всегда вот приглашаем не
Москва,
только
Питер. Или это
наставников,
по
да,
всем
но
городам?
и кандидатов, если кто хочет посмотреть вот на то, что у нас происходит, какой у нас комьюнити.
Юль, а вот 16-го это будет где? В Москве, в Петербурге? В
Это в Москве. В Москве метро
Москве, да?
Щукинская, да. В Петербурге там свой тоже праздник. У нас в каждом регионе присутствие. Обязательно проходят такие праздники перед тем, как ребята уезжают в лагерь летний.
Так, а давайте вот сейчас пригласим, как раз 16 мая, уже скоро. Это вот прям скажите два слова, как до вас добраться, где узнать.
Дорогие друзья, приглашаем вас на наш праздник 16 мая, метро Щукинская, он будет проходить. Более подробную информацию можно узнать как у меня или позвонить на общую линию. У нас тоже на сайте есть номера телефона, по которым можете позвонить. Вот, вас переключат на куратора-психолога, который вам обязательно все подробно расскажет.
А информация какая-то есть в ВК, на сайте, чтобы об этом почитать?
Я думаю, в ВК точно есть, да.
Есть, да?
Да, в
Ну что,
нашем
заходите, друзья.
сообществе.
Да, заходите в ВК. Вы, кстати, в ВК сейчас как старшие братья, старшие сестры или уже наставники детям?
Наставники детям.
Наставники детям. Друзья, набирайте наставники детям, но мы ссылочку дадим. Вот посмотрите, ладно, когда у нас будет наша передача, загляните, там первое сообщение, будет ссылка как раз. Заходите обязательно, в общем, подписывайтесь, потому что там вот вся классная, интересная и нужная информация. И приходите знакомиться, приходите. Надо это почувствовать изнутри и понять, насколько это ваше. А так, каким образом вы узнаете, вот, ну, можно вам двигаться, хотите вы, да, ваше это или нет. И еще один момент, даже если вот, допустим, вы придете, посмотрите и попробуете, и подумаете, что нет, ну, наверное, не мое. А может быть, вы даже уже участвовали в программе и вышли из нее. Такое тоже бывает. Или, может быть, вы сейчас слушаете и говорите, ну, нет, как-то сложновато. Но ведь еще можно помогать. Можно помогать, можно просто поддерживать программу. Поэтому спектр очень большой. Мне просто хочется донести, насколько крутой это проект. Я очень люблю эту тему наставничества и вот фонд «Наставники детям», поэтому полюбите и вы его тоже так же сильно, как я, пожалуйста. Вот. А я думаю, что мы сегодня вас не просто, ну, как сказать, здесь умасливаем, мы же рассказываем реальные истории, да, как один человек помогает другому. Как меняется его жизнь. И вот это главное. Так что, дорогие, спасибо за сегодняшнее общение. Мне кажется, что вы поделились чем-то важным и нужным. Я надеюсь, что нас услышали. Поэтому, друзья, подписывайтесь, приходите знакомиться, смотрите на эту программу изнутри или поддерживайте ее. А мы будем дальше говорить о наставничестве, потому что оно того стоит. Луиза, Юля, спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо. И ждем вас снова в гости. У нас
Да.
еще есть много вопросов. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Спасибо.
Дорогие, до встречи. Счастливо.